Глава 3. «И вот те народы, которых оставил Господь, чтобы испытывать ими Израиль, всех, которые не знали, то есть тех израильтян, которые не знали обо всех войнах канаанских, для того только, чтобы знали поколение сынов Израиля, как вести войну, потому что прежде не знали ее». Значит, вот те народы, сейчас будет перечисление, другая интонация. Значит, здесь же, значит, по комментарии Раши, почему прежде не знали ее? Потому что Раши говорит, им не нужно было воевать, они все соблюдали, в достаточной степени, скажем, там соблюдали, и от идолопоклонства не ударялись, им не нужно было знать войну. Но те, кто уже попали, значит, нужно теперь спасаться, спасение утопающих. Они шли за Всевышним. Теперь те, кто отступили, уже попали, значит, спасение утопающих – дело рук в том числе не самих. Только, но в том числе и самих утопающих. Значит, нужно воевать, нужно учиться войне, нужно приемам войны. То есть война имеется в виду не просто эти самые на поле боя сражения, там этими самыми мечами, копьями, там агавками и прочее. А имеется в виду духовная война, с клипот в первую очередь. Война с этими самыми идолопоклонническими влияниями духовными этих идолов, которые держат в плену. А тогда уже мимейла будет победа на поле боя. То есть вот этой войне в первую очередь надо было учиться. Те, кто не согрешили, не опустились, им эта война не нужна была. Нет врага, не нужно воевать. Итак, теперь будет перечисление этих народов. 5 князей филистимских, всех кананеев и цидонян, и хивийцев, живших на горе Ливанон, от горы Бал-Хермон до входа в Хамат. И жили сыны Израиля среди кананеев, хитейцев, эмореев, призеев, хивейцев и ивусеев. То есть тех, кого не победили, не истребили, тех оставили. И что дальше идет? Видите, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали сыновьям их, и служили богам их. И делали сыны Израиля злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Баалам и кумирным деревьям. Ашерам, да? И воспылал гнев Господень на Израиль, и предал он их в руки Кушан-Ришатаима, царя Арам-Нагараима. То есть на территории Сирии, значит, верхнего Ирака. И возопили...
И служили они Кушану, Ришатаим, 8 лет.
И служили сыны Израиля Кушан Ришатаиму 8 лет. И возопили сыны Израиля Господа, и поставил Господь спасителя сынам Израиля, который спас их. А именно от Неэля, сына Кеназа, младшего брата Калева, о котором мы говорили. Он и был первым судьей. И был на нем Дух Господень, и судил он Израиль. И вышел он на войну, и предал Господь в руки его Кушан-Ришатаима, царя Арамейского, и осилила рука его Кушан-Ришатаима, и покоилась земля 40 лет. И умер Отниэль, сын Кеназа. И опять стали сыны Израиля делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Эглона, царя Моавитского, над Израилем, за то, что они делали злое пред очами Господа. И собрал тот к себе сынов Амоновых и Амаликитян, и пошел и поразил Израиль, и овладели они городом Пальм, то есть Иерихоном, Иерат-Марим.
Пальм, это...
Иерихоном.
Да.
И служили сыны Израиля Эглону, царю Моавитскому, 18 лет. И возопили сыны Израиля Господу, и поставил Господь им спасителя Эгуда, сына Геры, Эгуд бен Гера, из колена Бениамина, который был левшой. И послали сыны Израиля с ним дар Эглону, царю Моавитскому. И сделал себе Эгуд меч длиной в локоть с двумя остриями, и привязал его под одеждой своей к правому бедру своему. И поднес он дары Эглону, царю Моавитскому. Эглон же был человек очень тучный. И было, когда закончил он подношение дара, минха, то послал он, Эглон, людей, принесших дар, а он, Эгуд имеется в виду, Эгуд бен Гера, возвратился от истуканов, которые в Гильгале, И сказал, тайное есть у меня к тебе, царь. Тот сказал, оставьте меня, обратился к своим тем самым придворным. И вышли от него все, стоявшие при нем. И Эгуд вошел к нему, он сидел в прохладной верхней комнате, которая была для него одного, для уединения. Царь сидел. И сказал Эгуд, у меня слово Божье к тебе. И встал тот со стула. И протянул Эгуд в знак почета, в знак почтение ко Всевышнему. И протянул это по комментариям. И протянул Игуд левую руку свою, и взял меч с правого бедра своего, и вонзил его в чрево его. И вошла рукоять за острием, и прикрыл тук острие, ибо он не вынул меча из чрева его. И вышло испражнение. Вот такая вот ситуация. По всей видимости, указано, значит, у него был на правой, его, видимо, проверили на левой стороне, где обычно носили меч. А у того был, значит, на правой. И вот как бы таким образом он это имел в виду и внес меч тут. И вышел Игуд в переднюю, и затворил за собой дверь верхней комнаты и запер. И вышел он, и ушел Игуд бен Гера. А рабы Эглона пришли и увидели, вот двери верхней комнаты заперты, и сказали, верно он по нужде своей в прохладной комнате. И ждали они довольно долго, но вот не отпирает он дверей верхней комнаты. И взяли они ключ запасной и отперли. И вот господин их лежит мертвым на земле. Игуд же скрылся, пока они мешкали, и прошел он мимо истуканов и убежал в Сеиру, город. И было, по приходе своем, протрубил он в шофар на горе Ефраимовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, а он впереди их. И сказал он им, следуйте за мной, ибо предал Господь врагов ваших моавитян в руки ваши. И сошли они за ним, и захватили переправы через Ярден к Моаву, и не давали никому переправиться. И побили в то время моавитян около 10 000 человек, все здоровых и мужественных, и не спасся никто. С гвардию. Так стали в тот день моавитяне подвластны Израилю, и покоилась земля 80 лет. После же Игуда, после него, Игуда бен Гиры, был Шамгар, сын Аната, следующий судья. Он был недолго, пишет Раши, в тот же год.
600?
Он умер в тот же год. И побил он 600 человек филистимлян воловьим рожном. И он также спас Израиль. Малмад Габакар, то есть, видимо, таким вот погонялом, которые погоняют волов, учат буквально Малмат. Вот этим вот.
Палкой. А тут, значит, написано просто палкой.
Палкой каким-то, в общем, понятно, каким-то погонялом таким, специальным для...
Для быков.
Для быков, да. Стиль, говорят, что стиль его называли по латыни, вот им направляли.
Стиль.
Стилет отсюда, да. Стилет. Вот это вот, этот Малмад Абакар, это вот стиль. Значит, и он также спас Израиль, то есть тоже был судьей вторым, вот, значит, в третьем, да, первый Эльбен Бенкинас, потом Игуд бен Гера и Шамгар бен Анат. Значит, первое замечание по поводу Отниэля Бенкиназа, просто такое вот итоговое, значит, он первый судей, он ведет, то есть образцовый такой судья, да, значит, во-первых, мы знаем, что он мудрец вторый, восстановил Кириат-Сефер, захватил, мы знаем, первое. Второе, значит, его ипостась, которая передает нам Тора, это он судит его в дни мира, судья. Учитель, судья, наставник. Третье, он ведет народ в битву в дни войны и одерживает победы. То есть вот все три аспекта. Мудрец, руководитель и полководец. Вот это идеал судьи.
Все в одном.
Идеал судьи, значит, вот он сразу первый подал, так сказать, такой вот грандиозный пример. Так, значит, теперь... В пасуках 5-6 говорится о том, что сыны Израиля, живя в среде хананейцев, опустились духовно и даже начали с ними родниться. Так, это мы знаем. Значит, это был необходимый аспект опускания, мы уже говорили. Значит, не нужно было залипать в такой степени, вот об этом, собственно, шла речь, но прилипать, родниться. Но аспект опускания был необходим для того, чтобы необходимый этап вживания в образ. Для того, чтобы можно было как-то влиять и каким-то образом взаимодействовать, значит, необходимо вжиться в образ. Но когда вживание в образ уже, когда роль человека, она становится его просто сущностью, понимаете, это уже, значит, чрезмерно. Значит,
да, уже это уже
человек слышно. Выходит, да, из образа и становится просто уже, меняется внутренне, это не годится. Значит, здесь первые фразы, в этих фразах, в пятом-шестом пасуке, он подается в спокойном, хладнокровном ключе. Поэтому. Просто как факт, констатация факта. А далее в пасуках 7 и 8 об этом же самом говорится в аспекте осуждения. То есть, как бы вот, первое, есть как бы ход истории, какие-то объективная ситуация, а вторая, моральная оценка того, что произошло. Понимаете? Вот здесь можно усмотреть такой намек. Значит, вторая сторона медали, иными словами, да? Значит, за вживанием в образ таким чрезмерным следует выдергивание из образа. Понимаете? Аналогично было в Египте, вспомню, классический случай. Была первая такая классика, это Египет сам. Значит, за счет выдергивания с помощью таких вот клещей своеобразных. Значит, такими клещами выступают вот всякого рода недруги. Значит, первый такой вот недруг эпохи Судзи, о котором идет речь, это Кушан Ришатайм. Мелех Арам Нагарайм. Вот, значит, здесь символика имен, названия имен. Значит, по поводу Арам Нагарайм, это классический, значит, символика из Торы, из Библии, значит, из книги Бытия. Арам – это возвышенное место, да, Арам, слово Арам. Нагараем – это две реки, двуречье, возвышенное двуречье, да? Но здесь есть, значит, это по пшату, по ремезу следующее, значит, возвышенное место, вместе с тем, значит, там есть два потенциала, с потенциалом обмана, две реки там, понимаете? Значит, вот так, Лаван, место Лавана, там есть хорошая река и плохая, туда можно и туда, два источника, два источника и две составных части, Арам Нагараем. Вот он, значит, высоко находится, оттуда Авраам вышел, знаете, в Эрец-Исраэль из Арам Нагараема, да? Терах и так далее, Арам Нагараема. И там Гиуры делал, души делал в Харане, значит, в Арам Нагараеме. Арам Нагараем, он на севере, он в северной Сирии еще находится, он на северном Ираке, Арам Нагараем, Харан, то есть Харан, в северном Ираке там находится. Вот, а дальше через территорию как бы Сирии, вот дальше продолжение вот этого самого Арама, он еще пришел в землю Израиля. Вот. А, но с другой стороны, вот это два, так сказать, два там потенциал есть. Вы знаете, да, сама семья Авраама, они разошлись. Кто-то пошел за Авраамом, а кто-то, значит, за Лотом. Остался. Нет, Лотом еще куда? Лот зашел за Авраамом, а кто-то остался с кем? С Нахором. Вот с Нахором, это от Нахора, потом часть, кто-то из Нахорова наследия уже, да, Рахель, Лея, Бильга и Зильпа. Пошли, значит, из народа Израиля, а, соответственно, значит, там Лаван и прочие остались, значит, это самым с наследием Нахора. То есть мы видим, что...
Разделение.
Да, такое разделение. Вот Арам Нагараем. Теперь Кушан, слово Кушан, там корень от Куш, вот такой Куш. Да. Он связан, значит, его ремес со словом Легакиш. Легакиш, там корень Нехеше, ну, он теряется, значит, Легакиш. Остается этот самый Куш. Это кусать, а змея, жалить, а змея. Вот этот Кушан... Это что-то такое вот связанное с Нахашем, со змеей. Змеиное начало, намек, да? Вот. Этот же намек был, когда у нас Мегилат Эстер читали «Мегодовы от Куш». Вот это когда эти самые земли Ахашвероша, «Мегодовы от Куш». Там такой же был разброс. От году, от возблагодарите, возвеличьте Всевышнего, возблагодарите, до Куш, до, значит, Нахаша, начало Нахаша. Вот, вот такой же самый намек, значит, слово Кушан. Значит, Кушан – символ Нахаша. Вот. И так и тут, значит, хочется Лавана вспомнить в связи с этим хитреца. И он соединяет в себе, значит, он вобрал в себя отрицательный потенциал Арама и превратив, значит, Нагараем в Ришатаем. Обратите внимание, да, такая игра. Ага. Кушан Ришатаем и Зарам Нагараем. Да? Ришатаем – это два злодейства буквально.
Два зла.
Два зла, два злодейства. Значит, получается так, что Кушан двузлодейный, из Арама двуречного. Там есть выбор между двуреками туда-сюда. Он, значит, все эти самые, все источники во зло обращает. Кушан. И поэтому его имя, значит, вот как бы антипод Израиля, антипод еврейского пути, Авраамова пути. Вот так вот. Антипод Авраамова пути из этого самого Арам Нагараема. Кушан Ришатаем.